Я сегодня тоже хотел вернуться в Старый Завет, как уже брат Павел начал, и буду говорить по-русски, так что извините, если некоторые слова не скажу правильно. Я надеюсь, что вы меня простите. Если кто-то смотрит по интернету, тоже я извиняюсь, потому что это у нас дело такое, говорить на иных языках, как говорится. Хорошо, сегодня мы будем читать из книги Судей, 5 глава, вернемся в это место, но перед тем, как мы будем читать, мы будем говорить о таком интересном моменте, которое Священное Писание описывает с двух разных сторон. Ну, например, как что? Например, кто из нас смотрел футбол? Вот недавно матч был World Cup, как говорится. Играли везде по всему миру, и Германия выиграла. Смотрел кто-нибудь? Я не вижу рук, но я знаю, что, наверное, скорее всего, смотрели кто-то. Ну и кто выиграл? Если вы забыли, выиграла Германия. Если кто следил, то всегда там на поединках, кажется, в Бразилии играли, это играли на стадионах, технические игры и так далее, и, конечно, выиграла Германия все. Это мы знаем, знакомы с таким моментом. И потом, если кто смотрел дальше новости, я думаю, вы видели, прошло там несколько дней, вернулась команда в свой город, вернулись они в Германию, и показывали их там через несколько дней, идет парад. Наши уже игроки переоделись из своей потной формы в хорошие костюмчики, переоделись, ну и праздновали, конечно, люди рукоплескали и так далее. Что я этим хочу сказать? Что считай, это во втором моменте тоже, когда они вернулись, праздновался один и тот же момент, праздновался их выигрыш. Но когда выигрыш был на поле, на стадионе, то, конечно, они были в совсем другом виде и смотрели немножко с другой точки зрения, когда праздновались в своей столице, все были хорошо одеты, это была как бы другая перспектива, или, как сказать по-английски, different perspective, с другой стороны на это все было, смотрелось. Итак, сегодня, что я хотел просмотреть, когда мы будем читать пятую главу из книги Судей, то там, считаю, повторяется одна и та же история, которая была сказана в 4 главе, но с другой точки зрения. Если, может быть, в предыдущей главе история была с человеческой точки зрения, то в 5 главе это с Божьей точки зрения. И вот, но перед тем, как мы прочитаем несколько из этих стихов, я хотел нам напомнить, что мы являемся, конечно, в книге Судей. Я думаю, все помните. И о чем идет речь там? Там идет речь о разных судей. Если бы мы были в школе, я думаю, то я вам мог бы спросить и дать маленький типа тест. Кто помнит первый, второй, третий или четвертый судья? Я думаю, многие из нас бы не помнили, потому что их имена довольно такие каверзные. Да, довольно каверзные. Я думаю, сейчас никто своих детей типа не называет такими именами. Например, первый был Гафаниил, не знаю, если вы помните, второй был Аод, и третий Самигар, почти что как самовар, мы уже с вами об этом говорили. Это были третий судья. И, наконец, сейчас мы говорим о четвертом судье. Кто был четвертый судья? Это была женщина, Девора. Да, она была женщина, кстати, и она не сама как бы освободила Израиль, но она освободила Израиль через помощь других людей. Там у нее был военачальник, он вел, по слову ее, типа войско против людей, против военачальника Сисера, его звали тот противник, и Бог ему дал победу, и потом, помните, плохой военачальник, его звали Сисера, он убегал, и кто его убил? Обратно его убила, да, женщина, его убила женщина. Так что, когда читаешь комментарий на эту главу, интересно, как бы историки нам говорят, что этот военачальник Сисера, он очень любил, типа, угнетать женщин, брал себе много разных, также заложников, женщин, девочек. Даже если вы читаете в 5 главе 30 стих, гляньте, там написано, что он брал себе по девице, или по две, или по три. Интересно, что этот военачальник брал себе, как бы использовал женщин, и мы видим, что здесь через женщину Господнюю Судью, и также через женщину Иаиль постигла смерть этого человека. Но мы об этом не будем говорить сегодня. Я хотел вас напомнить и посмотреть на пятую главу, что же происходит с Божьей перспективы. с Божьей перспективы. Итак, помните, если, может, вы забыли, в 4 главе что происходит? В 4 главе евреи под опрессией, они прижаты царем, военачальник Сисера их, военачальник Сисера, помните, у него было 900 колесниц, он преследовал, угнетал евреев, это в 4 главе написано. Потом что случается? Судья Девора и Варак, военачальник еврейский, они приходят к Богу, Бог им говорит, идите войной против Сисеры, и что получается? И Бог, конечно, дает победу. Победу над этим военачальником, женщина Иаиль, в конце концов, она его убивает, этого военачальника, молотком, если так можно сказать, молотком и tent peg, это значит кол, которым ставят палаточку. Это вот такая вот 4 глава. Ну и когда мы читаем эту 4 главу, я думаю, сейчас вы даже на меня смотрите и думаете, что же здесь можно взять для себя? Кажется, какая-то историческая война типа. И, кстати, в 4 главе слово «Бог» только используется 4 раза. Мы читаем эту 4 главу, и нам иногда непонятно, что же здесь нам взять, может быть, для себя, для чего она в книге, в Священном Писании. Но, как вы знаете, Библия Бога водоухновенная, и все полезно. Конечно, 4 глава нам описывает развращение израильского народа, и как Бог спасает их даже в такие моменты. Но когда мы входим в 5 главу, здесь мы больше видим, что как на эту же самую историю, как на эту же самую как бы тему, какое мнение имеет Бог. Мы сейчас не будем всю главу читать, потому что это сильно долго, это более 30 стихов. Но я вас поощряю прочитать дома. Когда вы читаете эту 5 главу, вы видите, что она начинается с Богом и кончается Богом. Почему? Потому что даже в этой типа кровавой истории, где Варак и Девора и Иаиль послужили падением для царей, которые угнетали евреев, что мы видим в 5 главе, это что Бог все контролирует, и что Бог является царем всесильным, и что это не они, не эти люди просто действовали сами по себе, чтобы победить этого плохого царя и плохого военачальника, но мы видим, что это Бог через этих людей действовал. Итак, для этого, я думаю, 5 эта глава, я вас поощряю, думаю, всю прочитать, прочитайте 4 и 5, и увидите разницу. Обратно, в 4 все с людской точки зрения, а в 5 все с Божьей точки зрения. Ну и так, что же мы можем взять для себя из этой 5 главы? Я уже сказал, не будем ее всю читать, потому что она длинная. С моим русским, наверное, меня возьмет 5 или 6 минут, чтобы всю эту одну главу прочитать. Так что всю ее не будем читать, но я хотел, чтобы мы прочитали выборочно. И я хотел просто подчеркнуть 3 главные темы, которые можно взять из этой главы для нас. 3 главные темы. Итак, какая первая главная тема? Первая главная тема, которую я хочу подчеркнуть из этой 5 главы, это то, что Господня рука движет все. Это тема, что победа от Господа является от Господа. Вернее сказать, что победа является от Господа, и рука Божья движет все. Это первая, я думаю, главная тема, которую я хотел подчеркнуть и с вами поделиться. Гляньте, например, на первый стих. Зная эту историю, которую я вам сейчас только кратко сказал, я думаю, которую вы знаете, смотрите, 5 глава начинается с 1 стиха, где такие слова, где написано, что «в тот день воспела Девора и Варак, сын Авиноама, сими словами». 2 стих. «Израиль отмщен, народ показал рвение, прославьте Господа». Начинается глава тем, что Варак и Девора воспевают славу Господу, потому что народ отомстил и народ победил тех, которые их, можно сказать так, жали. Так что первая тема, что я хочу отметить, это победа от Господа. Или сказать другими словами, Господня рука движет все. Если вы будете читать дальше, смотрите, например, на 4 и 5 стих. Если вы помните историю, как победил Варак и Девора. Девора сказала Вараку, поведи своих людей и построй их там на одной горе. Вы можете это прочитать в 4 главе. И когда они так сделали, смотрите, что написано в 4 и 5 стихе. В 4 стихе, когда примерно посередине стиха написано, «Тогда земля тряслась, и небо капало, и облака пролили воду». 5 стих. «Горы таяли от лица Господа». Что я хочу этим сказать? Что мы видим, что Бог контролирует все, Бог дает победу, и Бог движет не только людьми, но Он движет также и, можно сказать, природными вещами. Как здесь было написано, небо капало, и облака проливали воду. Видно, там так случилось, там нету деталей, но видно, там так случилось, что пошел огромный дождь, и где этот военачальник построил свою армию, свои колесницы, что вода, река поднялась и затопила этих людей. Что-то наподобие, когда мы читаем историю про египтян и про, как они затонули в Красном море. Это здесь мы видим об этом. Итак, Господня рука движет все. Мы видим, что она движет также природу и природные стихии. Посмотрите в 13 стихе. Чем она еще движет? В 13 стихе написано, что «Господь подчинил мне храбрых». Не только Господь движет стихии или элементами, но Он также и движет людьми и также сердцами людьми. Мы видим, что Господь подчинил солдат или подчинил храбрых людей кому? Этому военачальнику Вараку. И не только это, если вы листнете назад чуть-чуть, смотрите, в 4 главе 4 глава 14 стих написано, что Бог сам шел перед этим войском и сам дал победу. Смотрите, написано 4 глава 14 стих, что в этот день, в который Господь предаст Сисеру в руку твою. Здесь говорит нам автор, что сам Господь предавал в руку свою этого военачальника. Итак, что еще? Еще, если последнее, что я скажу насчет этого, гляньте, в 20 и 21 стихе написано, что с неба сражались звезды, с путей своих сражали Сисеру, этого начальника. 21 стих. Поток Кисон увел их, поток Кудемин, поток Кисона, попирай, душа моя, силу. Что это значит? Что мы не знаем, как это случалось, но 20 стих нам говорит, что звезды, как, я не собираюсь вам объяснять, но как-то даже звезды, может быть, это были метеориты, может быть, что-то такое, но так случилось, что эта огромная армия вдруг была побеждена евреями, у которых не было никакого оружия. Это, конечно, чудо. Помните, там написано, что армия у этого военачальника имела 900 чугунных колесниц или стальных железных колесниц. В то время иметь 900 колесниц, это как в наше время иметь 900 танков. И как может случиться, если иметь 900 танков, например, а у этих людей там пехоты немножко, да и тем более еще нет оружия, потому что мы знаем, израильтяне были бедны, и вдруг побеждают евреи против всех этих танков. Это мы понимаем, что это невозможно, и поэтому здесь нам писатель говорит, что Господня рука движет все. Он нам не дает детали, но Он нам показывает, что может быть это было через метеориты, может быть это было через наводнение, может быть это было через то, что дождь пролил, но Господь даровал победу. Итак, посмотрите даже на на другие примеры Священного Писания. Видим ли мы Господню руку? Видим, как она движет все? Я думаю, что ответ на это – да. Подумайте о потопе. Разве это не Божья рука, которая глобально движет всем миром, глобально дает уничтожение всей жизни. Почему? Потому что было слово Его. Да, это Господня рука. Подумайте, вспомните также о Иосифа. Как Иосиф был продан в рабство в Египет. И потом он стал фараоном. Что это? Это тоже Господня рука, которая предала его в ситуацию, где ему было, может быть, нехорошо. Ему было очень трудно. Он очень скорбел, потому что его братья продали. Но в конце концов это была рука Господня, которая вела его. Последний пример также вспомните о Павле, апостол Павла. Кто он был? Он был фарисеем, он гнал церковь. Но в один прекрасный момент на пути в Дамаск, как вы знаете, Господь остановил его. И с того времени, что сказал Павел? Он сказал: «Кто ты, Господи?» И Господня рука его сделала сам одним из самых теперь известным апостолов и служителей. Итак, первая тема, которую я хотел заметить, это что победа от Господа и Господня рука движет всем. Когда вы смотрите, например, на вашу жизнь, у нас здесь немного сидит, но некоторые уже в возрасте, некоторые, может быть, чуть помоложе. Когда вы смотрите на вашу жизнь, видите ли вы, что Господня рука действует также в вашей жизни? Видите ли вы руку Божию, как она вела вас или, может быть, ведет вас? Иногда у нас случаются такие моменты, что нам непонятны, может быть, больны иногда, может быть, прекрасны, и когда они случаются, мы их не понимаем. Но когда вы смотрите назад, видите ли вы, что это Божья рука вас вела в такую ситуацию? Я надеюсь, что вы видите, потому что мы видим в Священном Писании, и мне вот эта как раз глава учит и показывает, что Господня рука как раз и всех нас движет. Это первая тема. Вторая, что я хотел заметить отсюда тему, это что мы видим огромное благословение и привилегия является для тех, которые служат Господу. Еще раз повторю, огромная привилегия и благословение тем, которые служат Господу, которые имеют возможность служить Господу. Смотрите, как здесь написано во втором стихе. Я прочитаю по-английски, потому что перевод как-то легче слышать по-английски. Здесь написано во втором стихе: «When the leaders lead in Israel, when the people willingly offer themselves, bless the Lord». Если перевести, то можно сказать так: когда лидеры или когда начальники ведут народ, и когда люди себя добровольно как бы дают, отдают на служение, да будет, да благословенный будет Господь. Смотрите, какая здесь интересная гармония. Гармония, так Бог сделал, чтобы лидеры вели, а другие или как бы люди следовали, и следовали добровольно. И когда это случается, что здесь говорится? Когда это случается, то благословен Бог, и благословенны, конечно, люди. И почему я это говорю? Потому что в этой как раз-то истории показывается, что когда Девора, когда Варак выступили против военачальника, они же-то, конечно, сами не выступили. Девора не выступила с копьем. А кто выступил? Выступил Варак, и выступили люди, которые пошли за ним. Это же понятно. Не выступили они сами лидера. Когда, например, на войне выступает кто-то, президент же не выступает, а кто-то выступает за него. И здесь нам показывает, конечно, в духовной сфере это взаимопонимание должно быть. Пример этого взаимопонимания, что люди, как мы с вами, нам благословение, как мы читаем и в других местах Священного Писания, нам благословение, когда мы слушаем своих лидеров, когда мы слушаем своих пастырей. Помните это место в Евреям, кажется, в 13 главе, где написано: «Слушайте наставникам вашим». Почему? Потому что вам это благо. Так что второе, что я хотел заметить, вторая тема здесь, что это огромное благословение и привилегия иметь возможность нам служить Ему, служить Господу. Также гляньте на 9 стих. Что сказано в 9 стихе? По-английски я еще раз прочитаю. Здесь написано: «My heart is with rulers of Israel, who offered themselves willingly with the people. Bless the Lord». Если перевести обратно на русский, он говорит, что мое сердце возрадовалось с Израилем. Почему? Потому что who offered themselves willingly, которые добровольно себя пожертвовали или представили себя как жертву. Обратно же эта фраза идет за этим: благословенный Господь. Привилегия была для людей, и привилегия продолжается для нас служить Ему и в наше время. И последнее, смотрите в этой истории, 24 стих. 24 стих написано, что такие слова: «Да будет благословенно между женщинами Иаиль». Да будет благословенно между женщинами Иаиль. Почему? Потому что если вы читали историю в 4 главе, что она сделала? Она послужила. Этот военачальник Сисера должен был убиты, и она его убила. Не будем говорить, конечно, о убийстве, о моральном предназначении, кто это должен делать, кто не должен. В то время, конечно, была война, но то, что я хочу заострить ваше внимание, что здесь, в 24 стихе, ясно говорится, что она благословена. Почему? Потому что она послужила, она представила себя и сделала то, что от нее требовало в то время израильский народ, или, можно сказать так, Слово Божье. Итак, это, что я хотел заметить. Если вы подумаете, если я вернусь также к другим примерам Священного Писания, вспомните Давида. Вспомните Давид. У него были такие слова, он один раз сказал, что «я никогда не видел праведника, которого дети были бы нищими». Да? Мы иногда, может быть, думаем, что нам будет, как ученики говорили, если мы оставим все, или мы все вот оставили, а что нам будет? Как мы можем служить? Может быть, Священное Писание говорит, что это благословение, но у нас есть такое мнение или такая мысль, а что же нам будет? И Давид нам говорит, что он не видел праведника, у которого дети бы были голодные. Потом вспомните Авраама. Авраам понимал, что огромная привилегия и благословение служить Господу. Он оставил, помните, все. Оставил все, вышел из дома. Мы слышали разные проповеди, нам пастор говорит про Авраама. Я думаю, что вы все согласитесь, что Авраам ничего не потерял. Наоборот, он стал отцом веры, многих вер. И он был даже в этой земной жизни один из богатых людей, как вы знаете. Вспомните Иосифа тоже. Что Иосиф сделал? Он тоже оставил все. Иногда, когда мы думаем, что же нам будет, иногда, когда мы взвешиваем, служить нам или не служить, слушать ли словом, иногда, может быть, мы даже смотрим по сторонам, смотрим, что здесь довольно мало людей, да, церковь не такая уж-то большая, и нам кажется, что же, может мне или церковь поменять, или стоит ли мне все это? Если у вас нету таких мыслей, то я не знаю, если я вам верю, потому что, мне кажется, у всех людей есть такие мысли, особенно у тех, которые в маленьких церквях. Но я хотел вам привести в пример Иосифа. Какого Иосифа? Иосифа, которого братья продали в рабство в Египет. А этого Иосифа. Почему хотел вам пример привести? Потому что вспомните его. Перед тем, как он стал вторым лицом для фараона, что случилось? Он нашел себя в разных ситуациях. Он нашел себя в ситуациях, где он был один единственный человек, можно сказать, верующий. Он был в доме Потифара, где он был единственный человек верующий. Может, вы здесь находитесь, нам кажется, нас всего лишь несколько человек, быть мне верным или неверным, да, у вас такая это. Посмотрите на Иосифа, он был один, и он остался верным. Если можно так людским разумом подумать, для него было очень легко уйти, может быть, так сказать, от веры, от Господа. Для него было очень легко, например, согрешить с этой женщиной, или даже если не с ней не согрешить в доме Потифара, жить себе нормально, не тужить. Он был, можно сказать, chief of staff, или домохозяйник одного из богатейших человек там. Что это, плохо разве? Нет, это неплохо. Я думаю, если бы из вас или у меня была такая работа, мы были очень рады. Он всем заправлял, Иосиф. Но что он делает? Когда было испытание, когда надо было ему сделать решение, он не оставляет Бога. Он прекрасно понимает, что это житейская жизнь, это второстепенно. Самое главное – это вера. Я надеюсь, что в этом примере вы также видите для нас ободрение, для вас ободрение, потому что Господь призывает нас быть верным, верны до смерти и верны здесь. И посмотрите обратно же на Иосифа. Он был верный там, в доме Потифара. Он выбрал веру. Потом он... Что случилось? Потом еще хуже случилось. Он оказался в темнице. Кажется, ну вообще, я верный Богу, а у меня жизнь разваливается. Но он оставался верным в темнице. И потом, конечно, как вы знаете, его экономическое состояние, конечно, поднялось. Но не будем говорить об этом, потому что как бы даже если бы его состояние экономическое не поднялось, не в этом главное. А главное в том, что, как Авраам, он знал и видел, что является автор города, куда он стремится, сам Господь. И это самое важное. И я надеюсь, что в этом примере Иосифа вы тоже видите, что быть верным и являться нам верным в нашей ситуации – это самое главное. Потому что, как Иосиф, мы не знаем, почему мне надо или вам надо быть верным здесь. Может быть, это то, для чего и Господь вас привел сюда, и Он вас проверяет. Потому что подумайте обратно же об Иосифе. Представьте, что бы случилось, если бы Иосиф согрешил в доме Потифара? Что бы случилось, даже если бы он не согрешил, но просто там пригрелся к этому месту и сказал, мне здесь хорошо, я буду здесь жить, ну и все нормально будет. Стал бы он ли когда-нибудь бы вторым фараоном? Нет, конечно, он бы не стал вторым лицом для фараона. Никогда бы такого не было. И точно так же посмотрите на вашу жизнь. Господь руководит всем, и почему-то Он вас привел в эту церковь всегда, или ваши житейские обстоятельства, и Он смотрит. Может быть, как раз ваше решение сейчас, и как раз ваши отношения к друг другу, к Нему, к церкви сейчас, как и для Иосифа, будут как бы путеводителем или покажут, как будет ваша жизнь в будущем. Ну и последняя тема, которую я хотел отметить здесь, что я вижу из этой главы, это что проклятие является тем, которые отвергают призыв Божий. Это третья тема, которую я здесь вижу. Первое, помните, что Господня рука движет все. Второе, это что огромное благословение и привилегия иметь возможность служить Ему. И третье, как бы другая сторона этого, это если мы отвергаем, если человек отвергает, то является большое проклятие тем, которые отвергают его слово. Посмотрите, что записано в 23 стихе этой же 5 главы. В 23 стихе написано следующее. «Прокляните мироз, говорит ангел Господень, прокляните жителей его». За что? «За то, что не пришли на помощь Господу с храбрыми». Как нам это понимать? Прекрасно здесь понятно, как белому или черным по белому, что здесь Господь говорит, прокляните этих людей. Почему? Потому что они не пришли помогать. Но разве надо помощь Господу? Нет. Конечно, Господь ничем не нуждается. Он не нуждается в нашей помощи, как написано, Он не нуждается в храмах человеческих построенных. Как же нам тогда понимать это место, где здесь говорится, да будут прокляты эти люди? Почему? Потому что они не пришли на помощь. Ну, нам надо понимать так, что в нашей жизни бывают моменты, и как здесь был момент, что воля Божья, как раз в этот момент воля Божья была что? Или какая? Воля Божья была такая, что эти люди, этот еврейский народ должен был свергнуть себя, этого царя ханаанского. Это была воля Божья. И как раз этим-то и занималась эта пророчица, и те, которые шли с нею. Но, как мы здесь видим, люди некоторые не пошли с ними. Если вы читаете также некоторые стихи с 13 до 18 стиха, вы увидите, что не все колена сражались с Вараком. И что же тогда получается? Что получается, что Бог говорит одно. Вот идите, Израиля, и сгиньте себя, это иго. Да? И это воля Божия. И некоторые идут, и некоторые делают, и некоторые слушаются. И мы видим, что Господь дарует победу. А что получается? Некоторые не идут, некоторые сидят себе и ничего не делают. И когда вы читаете 18 стих, 17, там как раз написано об этом, что некоторые просто пасли скот в некоторых местах, они не шли. И что же тогда получается? Что одни пошли, одни послушались Господа, и Господь дал победу, а другие не пошли. И Господь, оба евреи, можно сказать, эти евреи, что тогда? Все нормально, можно дома сидеть, не ходить? Нет. Господь нам показывает, что те, которые не слушают Его, они теряют. Они многое теряют. И когда Господь дает, конечно, Он благословляет тех, которые идут за Ним, которые слушают Слово Его. А те, которые не делают это, получают проклятие. Например, также вспомните примеры о спасении в Новом Завете, когда проповедовал Петр, вы прочитаете 2 глава книги святых Деяний апостолов, когда люди поняли, они сказали, что нам делать? Что нам делать? И Петр им сказал, покайтесь и креститесь. Помните? Так что воля Божия к чему-то нам ведет. Если мы совершаем ее, то это нам благословение, но если люди отвергают, то им это проклятие. Вспомните фарисеев, например. Фарисеи что они делали? Христос им говорил, раз, за разом, за разом, что вам надо сделать, что вы гробы окрашенные, вы сами не идете, сами идете в погибель, за собой людей ведете. Но они отвергли это. И что сказал Христос о храме? Что он сказал, что ныне оставляется вам храм пуст, что дом оставляется пустой. Что это такое, как это можно сказать, своего рода проклятие? И последнее, вспомните также Иуды. Что случилось с Иудой? Иуда Искариот. Сколько раз, можно сказать, Господь к нему протягивал руку. Он ходил с учениками, он был сам в присутствии самого Господа Иисуса Христа. Но он не принял. Он не принял, он отверг. И, конечно, ему это послужило как проклятие. Так что я хотел вот эти три темы главные отметить из этой пятой главы. Прочитайте ее дома, обратно, какие эти темы для нас, чтобы они были явны. Это то, что Господня рука движет все. Это то, что большое благословение иметь возможность служить Ему. И третья тема, что проклятие для тех, которые отвергают Его. Я надеюсь, что эти темы актуальны для нас сегодня. И слыша эти примеры Старого Завета, мы можем посмотреть на нашу жизнь и задать себе вопросы, видим ли мы Божью руку в нашей жизни, имеем ли мы благословение и отвечаем ли мы на Его призыв служить Ему и в нашей жизни. Я надеюсь, чтобы это было для нас также encouragement или, как у нас encouragement сказать, опорой в это время, особенно когда мы движемся к праздникам, когда мы будем праздновать также и Thanksgiving, и чтобы мы могли благодарить Его за возможность служить Ему. Аминь. Встанем и помолимся.